Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семён Уралов, и это совместный офис с проектным офисом развития Арктики, где мы пытаемся разобраться в сложных темах достаточно простыми словами. Сегодня у нас интересный гость – Князевский Константин Юрьевич, заместитель генерального директора по строительству флота, руководитель представительства Атомфлота в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
Здравствуйте.
Вы у нас сегодня первый раз, поэтому чуть больше для зрителей расскажите о себе, чем занимаетесь и какой сферой интересов, и о чем будем сегодня говорить.
Наверное, так. Начнем с того, что я, в принципе, вообще технарь, то есть занимаюсь техникой в основном. Закончил в начале Ленинградский кораблестроительный институт по как раз специальности ядерная энергетика. А после уже некоторое время работал в конструкторском бюро «Айсберг», которое сегодня занимается проектированием как раз и занималось проектированием ядерных ледоколов с ядерными энергетическими установками, то есть всех ледоколов. Вот. Ну, в определенное время решил, что нужно повысить свою квалификацию и отправился в Мурманск, устроился на работу на Атомфлот. В то время в Мурманском морском пароходстве это было. Вот. Ну и так 20 с лишним лет ходил на ледоколах, потом уже работал в техническом управлении флота, занимался уже непосредственно техническим обслуживанием, ремонтами, подготовкой там, документов уже на ледоколах, на берегу. Вот. Но с определенного времени, когда возник вопрос о необходимости обновления, собственно говоря, всего ледокольного флота, потому что возраст действующих ледоколов уже стал преклонным, достаточно большим, решили перебраться как бы поближе к проектанту, естественно, судостроителю, и начать заниматься вопросами строительства нового флота. Вот и так с 2013 года работаю в Санкт-Петербурге в качестве вот замгенерального директора, ну и руководителя представительства и группы наблюдения. Находимся на Балтийском заводе, в непосредственной как бы близости к объектам строительства. Вот. Ну, кроме атомных ледоколов, наша группа занимается еще и портофлотом, строительством доков, то есть несколько шире наша работа, кроме атомных ледоколов. Вот. В представительстве собраны так наиболее, я бы сказал, квалифицированные и кадры, имеющие определенные большие уже компетенции в различных областях, направлениях деятельности флота, именно технические специалисты. То есть это во многом главный инженер механики, руководители служб, вот, которые сегодня, так сказать, могут экспертно оценить и состояние, и правильность технических решений и разработки документации как рабочей, так и эксплуатационной документации, и занимаются, собственно говоря, ну, будем так говорить, в основном передачей своего опыта, десятками лет накопленного опыта, передачей уже сегодня конструкторам, судостроителям, для того, чтобы он был учтен в будущем на ледоколах новых поколений, на судах, на ледоколах новых.
То есть вы практик с огромным опытом именно и
с определенным огромным.
Ну, 20 лет вы сказали, да?
Ну, побольше, чем 20. Даже это в море.
Это непосредственно в море. И сейчас вы, собственно, как получается, следите за соответствием того, что спроектировано, тому, что должно соответствовать. Давайте тогда с АЗОВ. Так, вот. Да. Какие сейчас у нас атомоходы строятся? Ну вот. Какие, когда сроки сдачи, какие мощности, ну и вот вы говорите, что новые решения, то есть не только которые у нас были, да, то есть что у нас в этой отрасли сейчас происходит?
Так, начнем с того, что да, построено за это время все-таки два ледокола уже построены и сданы, и эксплуатируются, находятся в эксплуатации, и активно работают на трассах Северного морского пути. Это ледокол «Арктика», головной ледокол серии, ну вот мы называем 4.2.0, проект 4.2.0, и первый серийный. На головном ледоколе, конечно, это головной ледокол со всеми детскими своими болезнями, с проблемами, которые, часть из которых удалось решить в процессе настройки, в процессе испытаний, часть решается до сих пор, то есть, так будем говорить, устраняется, реализуется каким-то образом вот те вот замечания, которые были выявлены, и находятся новые, потому что тот же ледокол «Сибирь» испытывался несколько позже. Ну, было, конечно, часть замечаний были уже учтены, часть замечаний было, ну, практически невозможно учесть, потому что они шли рядом друг с другом, очень близко по времени, и поэтому не было возможности внести быстро корректуры. Вот, и, то есть сегодня это реализуется уже в процессе гарантийного периода. Ну, это, то есть нормальная работа, которая идет. Ледокол в строительстве находится в процессе подготовки, как бы уже вот последним комплексным испытанием находится ледокол «Урал». Это второй серийный ледокол вот этой серии. Его сдача запланирована на этот год. Уже были проведены физические пуски, то есть холодные пуски реакторных установок, проверены какие-то нейтронно-физические характеристики. Убедились, что в этой части все соответствует расчетам проектантов. Вот. И сегодня уже готовимся, как бы, к выходу на такие серьезные энергетические режимы для того, чтобы дальше, ну, проверить в полной мере соответствие ледокола всем, в общем-то, требованиям проекта. Нормально. Вот. И два ледокола сегодня находятся в строительстве еще на стапеле. То есть один, опять же, один ледокол – это Якутия, готовится в этом году к спуску со стапеля, где-то в ноябре месяце, в конце ноября месяца, в процессе только сборки корпуса, ну, я бы сказал, еще только начальной все-таки стадии строительства – это ледокол «Чукотка». Их плановые сроки сдачи – это 2024 год и 2026 год. Пожалуй, сегодня вот это мы вот говорим по ледоколам. Ну вот за время, пока строились ледоколы, одновременно были наши предприятия построены для работы в порту Сабета целый комплект буксира ледокольного такого флота. Это портофлот мы его назвали, значит, называем портофлот. Это построенные 4 буксира, 2 из них, как бы, предназначены для работы в летний период времени, в летний-осенний, и 2 в зимний-весенний период, то есть для тяжелых ледовых условий буксира, и 1 ледокол, портовый ледокол «Обь», такой тоже достаточно интересный по своим техническим характеристикам, уникальный ледокол, имеющий 4 вот колонки, 4 азипода. То есть впереди 2 в носу, 2 в корме, позволяющие выполнять определенные уникальные операции вот в зимний период времени для постановки уже газовозов к причальной стенке. Кроме этого, мы, как бы, ведем наблюдение за строительством дока, который сегодня крайне необходим будет для докования наших ледоколов. Потому что на сегодняшний день мы имеем только исторический док в Кронштадте, где может быть... Можно отдоковать наш ледокол типа вот «Арктика».
А где еще появится?
Мурманске. У нас будет, на территории, да? Предприятия появится, да, будет установлен док, позволяющий, так сказать, свободно доковать вот именно ледокол этой серии.
Вопрос тоже на понимание. Мы общались с как раз инженером, ну, как бы проектировщиком по ледоколу, что специалистов у нас производится значительно больше, чем могут трудоустроиться в отрасли. Ну, то есть, поэтому многие уходят в Финляндию работать. Ну, у вас на производстве, ну, это мы говорим же именно о Росатомфлоте, то есть о более широком, там же Никон сказал, что в Нижнем Новгороде, ну, кто занимается как раз проектированием, в Петербурге две таких специалисты, молодых доля какая, то есть постоянно приходят в профессию или еще живем на старых запасах?
Да нет, уже, наверное, на старых запасах не живем. Старых запасов – это вот у меня группа наблюдения осталась, если говорить так, о старых запасах. Все люди достаточно возрастные в силу того, что они как раз накопили уже опыт работы. А в работе на ледоколах сегодня вот набирают свой опыт и набивают свои шишки ребят молодые. Достаточно много молодых ребят пришло за последние годы. Я бы сказал, у нас как раз нет, то есть есть определенный дефицит кадров, и особенно вот сегодня с пополнением флота, хотя экипажи сокращены, сегодня как бы требуют, с одной стороны требуется меньше специалистов, вот, но все равно дефицит кадров он существует.
Это мы говорим про экипажи или
экипажи?
Про...
Мы говорим экипажи.
А в производстве как?
Ну, видите, в производстве немножко не моя область, производство это вот судостроение, если говорить, то это все-таки это заводы, это Балтийский завод. Но Балтийский завод вот за время строительства этой серии ледокола, в общем-то, значительно нарастил состав основных производственных рабочих, инженерно-технический состав. И не только нарастил, но еще и приобрел, конечно, компетенции, особенно вот, ну, и в качестве высококвалифицированные рабочие приобрели компетенции, естественно, и инженерный состав, строители завода. Я боюсь сказать, насколько сегодня сложно с кадровым составом для судостроения. Я только знаю, что где-то, если, давайте, около 1500 человек производственных рабочих было на заводе, когда начиналось строительство, а сегодня, ну, только по основных производственных рабочих больше 4000, а вообще на заводе 6500 человек работающих, чего не было в начале строительства. То есть очень вырос завод в этом плане, потребовалось просто. Вот. Поэтому тут сказать, кто готовит кадры. Но, в принципе, у меня такое впечатление, что, например, опять же, взять, если проектную организацию «Айсберг», то за эти вот годы, конечно, очень обновился состав, но он начал обновляться сразу, как только появилась задача вообще проектирования. Ну и сегодня вот все главные конструктора – достаточно молодые люди. Вот. Для многих, в общем-то, этот проект являлся первым. Они стали руководителями, но при этом это был их первый, так сказать, вот такой самостоятельный проект. Вот. Поэтому, конечно, ребята сегодня растут, обновляются, и, естественно, это все происходит не просто так, с набиванием шишек, как положено.
Всегда я задаю вопрос в контексте, сейчас же многие думают, там, кого, куда отправлять там, детей, внуков учиться. Наконец-то у нас эпоха сплошных менеджеров и юристов заканчивается, да?
Да.
Наконец-то.
Для меня как-то к радости, это... да.
Я хоть и не технарь, я гуманитарий, но я понимаю, что это был перебор. Да? То есть это ни к чему, это плодить потом безработных. Какие в этом, тогда в этом контексте, раз и растет и спрос, и заказы от государства, вот какие, по вашей оценке, специалисты сейчас нужны и будут далее нужны в отрасли? Вот куда отправлять в этом смысле? На кого учиться? Учиться?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, еще много десятков лет потребуются моряки всех специализаций у нас на флоте. Ну, на атомном флоте тем более будет потребность в силу того, что я думаю, что даже насколько не была бы высока автоматизация процессов, но, скорее всего, что дроны в виде ледоколов, ну, будут, наверное, не скоро работать, потому что очень много... Я бы сказал, в принятии решения, в работе все-таки человеческих факторов, которые необходимы, то есть для принятия решения, то есть практически не автоматизированный процесс. Потом человек, как бы на сегодняшний день все-таки достаточно сложные системы, и ну, в силу все-таки определенных причин надежность бывает разная. И воздействие, внешнее воздействие среды тоже очень значительно влияет на ледоколы, на любые суда в Арктике, и морозы, и ветра, и обледенение, и снежный покров. И требуется человеческий ресурс, все-таки инженерный человеческий ресурс для того, чтобы поддержать эту технику, привести ее в норму, в те спецификационные параметры, которые должны быть. Это вот, ну, то есть поэтому я думаю, что вот в этой части, да, опять же, проектирование, инженеры, конструкторы, вот хотим мы или не хотим, да, автоматизация процессов сегодня есть. Я вспоминаю, когда начинали работать в том же «Айсберге», кульман был не у каждого, а так была решина, треугольник. И с этим работали. Естественно, с одной стороны, чертежи получались более продуманными, потому что каждую линию надо было чертить вручную, а, следовательно, переделывать было значительно сложнее. Но это с одной стороны, но зато это получалось значительно более трудоемко и по времени значительно больше. Сегодня, конечно, я уже не говорю о том, что печатать все-таки на компьютере получается быстрее, а уж тем более, когда используют сегодня, ну, все-таки автоматизированные средства проектирования, то это значительно, я бы сказал, ускоряет, по крайней мере, процесс. Не могу сказать, что оно полностью исключает человека. Да, вот тут, наверное, несколько смещаются просто акценты. Сегодня требуется от того же конструктора умение ориентироваться вот в 3D-проектировании, чувствовать эти объемы, уметь их понимать. Иногда это нужно, потому что, ну, вслепую делать ничего нельзя. Вот, поэтому тут вот проектанты, поэтому я думаю, что будут востребованы в любом случае инженеры, конструкторы и проектанты. Потому что мы же с вами живем все-таки в натуральном мире, не в виртуальном, который, правда, многие хотели бы заняться, жить только в виртуальном. Я смотрю сегодня наших детей, вот, которые с трудом отрываются от телефона, компьютера. А если говорить о том, что мы живем с вами вот в той среде, где живем, то есть нам все равно нужно говорить о том, что реально это должны быть реальные инженеры, реальные конструкторы, реальные производственные рабочие, то есть те, кто могут из металла создавать какие-то творения инженерные, как ледоколы, как суда, да, любые машины. То есть это все требуется инженеру. А сегодня, в сегодняшней ситуации, наверное, я думаю, что требоваться будут и инженеры станкостроения, потому что мы на сегодняшний день попадаем в ситуацию, когда это просто необходимо иметь импортозамещение и в этой области.
Моряки, инженеры, конструктора, да, инженеры станкостроители.
Во всех, я думаю, что вообще инженер сегодня, это инженеры всех профилей практически бывают востребованы. Это мы видим сегодня, что, ну, вот имеется, у нас приходят к нам небольшие предприятия, организации, которые иногда имеют действительно очень грамотных, таких уникальных специалистов. Их, к несчастью, иногда очень ограниченное количество. Мы это сегодня видим вот даже при проведении пусконаладки, настройки систем, что вынуждены, в принципе, опираться на такой тонкий слой действительно профессионалов, которые владеют, хорошо владеют предметом, хорошо могут работать как с программными продуктами, с компьютерами, так и чисто с техникой, с железом. Это вот очень заметно, что это дефицит таких вот кадров. И слава богу, что есть вот определенные сегодня такие небольшие даже у нас организации, которые вот имеют таких людей.
А вот тогда вопрос из этого следующий. А вот практика делегирования задач научных там, или еще каких-то вот организациями, которые не входят в корпорацию, тут же Атомфлот или Росатом, есть такая практика?
Дело в том, что, давайте так говорить, мы вот как заказчик, в общем-то, конечно, участвуем во всех задачах и процессах, стараемся участвовать везде, во всех процессах, но ведет все эти вопросы все-таки завод-строитель. Завод-строитель, то есть он определяет своих поставщиков, а поставщики, естественно, и у нас как бы очень широкая номенклатура связей, связанных с, ну, со строительством, ледоколы потянули за собой как бы развитие или участие многих подразделений, предприятий, направлений деятельности, потому что, ну вот, давайте начнем с тем, что мы имеем. Реакторную установку, слава богу, да, это Росатом, это наше как бы такое конструкторское бюро имени Африкантова, центральное, которое исторически занималась этим вопросом, который имеет очень высокие квалификации, очень высокий уровень знаний в вопросах реакторных установок. Они как бы вели это, ведут этот процесс многие десятилетия. Вот. И здесь вроде бы понятно, Росатом. Но дальше для ледоколов необходимо было спроектировать оборудование, то есть не серийное. То есть вот в чем может быть отличие от судов, в принципе, транспортных, где все-таки всегда стараются использовать наработки серийные. То есть то, что есть в производстве, то, что отработано, отлажено, выбирают из ряда, из номенклатурного ряда, что у тебя есть, и это все это устанавливается на заказ. Так как сегодня паровых судов практически нет, кроме ледоколов, то все такое основное оборудование проектируется и изготавливается специально под проект. Вот. Конечно же, вот сегодня, спроектировав один раз под этот проект вот паротурбинную установку, Киров Энергомаш, это наше вот санкт-петербургское предприятие, дочка Кировского завода, после этого, естественно, мы сегодня уже и с проектантом, совместный заказчик, пытаемся сделать так, чтобы это оборудование и эта отработанная технология, отработанная и проверенная уже на опыте, может быть, с какими-то исправленными там ошибками, но оборудование пошло дальше на другие суда, ледоколы. Опять же, вот поэтому сегодня паротурбинная установка, которая была спроектирована для 4.2.0, практически, будем так говорить, с нуля, она в определенном удвоенном количестве пошла на ледокол «Лидер» для ледокола «Россия», строящаяся уже на Дальнем Востоке, на ССК «Звезда». То есть это понятно, что это наиболее такой и по времени трудоемкий процесс проектирования, и, собственно говоря, не хочется иметь, я бы сказал так, оборудование, которое, естественно, будет иметь свои детские болезни, так вот, чтобы уже с минимумом детских проблем и болезней было оборудование. Вот, поэтому, конечно, пытаются использовать определенное насосное оборудование, все было проектировалось, большое насосное оборудование, там главные питательные насосы, главные конденсатные насосы, главные циркуляционные насосы, они все проектировались под конкретную задачу. Вот, поэтому все это вот, на головном заказе, это все образцы, собственно, головные, прошедшие испытания только на стендах. Поэтому, конечно, на головном заказе это все собиралось и объединялось в единую систему, собственно говоря, вот уже в процессе настройки ледокола.
А вот этот вот, получается, объединение…
Его... И это все вот, опять же, не всегда «Росатом», это предприятия совершенно разных направленностей, с разными, то есть, как бы, подчинениями. Так бы.
А тогда давайте тоже разъясните совсем с азов. То есть, получается, «Росатом» выступает заказчиком в целом, да, и формулирует именно технические параметры, и вот установка – это то, что делается на дочерних предприятиях, да?
Ну, и так вот, дело в том, что даже технические параметры, они были разработаны в техническом проекте. Вот. И, собственно говоря, вот мы уже дальше… Технический проект достаточно долго притирался с учетом вот требований там заказчика, с учетом опыта эксплуатации ледоколов прошлых серий, то есть те, которые у нас сегодня находятся в эксплуатации. Вот. А дальше уже, да, дальше, собственно говоря, по этому техническому проекту уже судостроитель, нанимая, опять же, проектную организацию какую-то, делает рабочее проектирование, где он, собственно говоря, уже непосредственно находит оборудование, то есть его закупает, находит, кто это будет делать, где закупает, совместно, естественно, совместно с заказчиком, но делает все-таки это завод-строитель.
То есть и ваша задача, чтобы соответствовало параметрам заказа, да?
Да, да, да.
Мы рассматриваем. А тогда вопрос в контексте вот нашего и развернувшегося противостояние с нашими бледнолицыми братьями, да, и вопроса секретности всего. Ну, то есть то, что у нас часто вылазило в других отраслях, да, там зависимость критическая от каких-то компонентов, решений. Вот да. Какая степень зависимости вот в части именно атомного судостроения?
Ну, я, наверное, покривлю душой, если скажу, что нет зависимости. Конечно, она есть. Невозможно сказать. Когда начинали на главном выбор основных поставщиков оборудования, ну, была другая внешняя политическая ситуация. В стране по-другому подходили ко многим вопросам. Поэтому выбор оборудования был такой мировой. То есть все все бренды к нам. Все. То есть рассматривались все варианты. Кто только что не предлагал, рассматривали с точки зрения, собственно говоря, их референс-листов, какие у них были до этого, то есть смотрели, насколько как бы серьезно они могут себя заявить с точки зрения поставок, прошлых поставок в судостроении. Ну, это я имею в виду насосное оборудование, палубное оборудование, навигационное оборудование. И, конечно, брали, ну, я бы не могу сказать, что совсем мировые лидеры, но брали оборудование известных фирм, известных. На сегодняшний момент, конечно, эта проблема есть. И не могу сказать, что вот все оборудование невозможно заменить. Нет, есть аналоги, есть российские, не то что аналоги, есть просто наши российские производители. Другое дело, что в их производственной программе, наверное, сегодня не было предусмотрено производства там этих насосов не было. Вот я просто вспоминаю те времена, ну, как работал много на ледоколах двухреакторных постройки, это уже Балтийского завода, это вот я начинал на Арктике работать, то есть почти 15 лет отработал на Арктике, а потом работал на ледоколе, финской постройке, ледоколе Таймыр, тоже атомном, но в основном все-таки построены в Финляндии, только реакторную установку грузили уже и устанавливали на Балтийском заводе. Вот. И мы, так сказать, имели возможность сравнить и возможность оборудования. И хочу сказать, что, в принципе, оборудование в те годы, то, что было установлено на наших ледоколах, было даже во многом было более надежное, может быть, немножко более громоздкое, но более надежное, чем то, что устанавливали перфины, тоже очень известных фирм, оборудование, но вот имели, как бы, я бы сказал, все-таки более низкие показатели надежности. Ну, вот мы много делали тогда, в те годы много дорабатывали, что-то меняли, где-то ставили. То есть где-то у нас были заказаны, там уже делали чертежи, делали отливки колес, насосов, то есть сами изготавливали уже отдельно на наших предприятиях, чтобы иметь замену, что можно было спокойно менять. Что-то было очень неплохо, имели хороший опыт. Мы тогда увидели очень интересные решения с точки зрения автоматизации процессов. И вот когда сегодня проектировали ледокол 4.2.0, многие вопросы как раз вот алгоритмов автоматического управления, паротурбинная установка, мы брали вот как раз из того, что тогда удалось создать при разработке Таймыр и Вайгач. Там, правда, Таймыр и Вайгач, там наша группа наблюдения работала в Финляндии и имела возможность тогда, они так активно вмешивались в процесс, как бы, и создавали вот такую достаточно интересную систему тогда вот управления энергетической установкой, общедовыми системами. Сегодня вот у нас наш проектант, у нас как бы такой традиционный проектант автоматики «Аврора», в общем-то, так сказать, по-своему, но очень достаточно интересно реализует процесс. Ну, уже вот на новых, как бы, я имею в виду, на новых принципах, на новом на оборудовании, ну, более современном. То есть наши первые ледоколы, это были все релейные прямые схемы логики, то есть когда все шло через реле, магнитные усилители, то есть несколько более упрощенно, то есть жесткая привязка была. Сегодня это как бы позволяет компьютерная техника, микропроцессорная, позволяет делать более логичными, что ли, отработку системы автоматики.
Учитывая, что мы все-таки лидеры в ледокольном флоте, так или иначе, разработки отечественные имеются, в связи с чем у нас не хватает тех самых, у нас не хватает производственных мощностей, кадров, ну почему так много отдается на подряд тем же финнам?
Финнам сегодня-то вообще, ну, отдавалось.
Отдавалось, еще даже в советские времена.
Да, в советские времена даже отдавалось очень многое. Ну, знаете, ну, все-таки вот мы имеем, мы как бы делаем обычно и на наших судостроительных заводах только достаточно сложную технику, ну, то есть такую наукоемкую технику, там, где еще, тем более, там, где есть определенные ноу-хау, то есть то, что нежелательно передавать за рубеж. А вот, но я не могу сказать так. Да, мы многое умеем, но на самом деле сегодня вот судостроительные мощности, особенно для строительства крупных судов, и в том числе ледоколов, они очень ограничены.
То есть не хватает именно инфраструктуры для производства, да?
Да, да, не хватает. А, но и дело в другом, видите, в чем дело. Ну, сегодня мы вынуждены будем, видимо, все равно это преодолевать, эти проблемы, но у нас на сегодня действительно вот инфраструктуры, правильно сказали, не хватает, а для того, чтобы она была экономически оправдана, ну, нужен объем загрузки. То есть, если вот мы сегодня, как бы, наши предыдущие там судоходные компании любили заказывать за рубежом, им получалось это быстрее и дешевле. Вот. На сегодняшний день, то есть, если эти заказы, то есть нужен объем заказов, иначе смысл развивать эту инфраструктуру. Мы, конечно, сегодня далеко от лидеров судостроения в мире, очень далеко, то есть находимся. Именно особенно гражданского судостроения. То есть мы совсем, у нас объем все-таки гражданского судостроения очень небольшой.
Для меня это всегда была загадка, особенно когда я столкнулся, я наблюдал очень внимательно за интеграцией Крыма. Ну, с 2014 года старался каждый месяц там, на недельку приезжать и смотреть. И вот мы столкнулись с проблемой снабжения Крыма, начал, ну, задыхаться фактически. Ну, потому что все автотранспорт. Да? Хотя абсолютно логично, там, в том же Крыму, там, каботажное то самое плавание для снабжения, это же огромная береговая линия, огромное количество и портов, и причалов, это и разгружает полностью авто ту самую, и это же, собственно, рост для этого малого судостроения, ну, таких не очень крупных, и рабочие места, и второе, это вот я буквально неделю назад был в Астрахани, рассказывали там и про рыболовецкую ситуацию, что вообще на Каспийском море у нас, да, и как оно все устроено. То есть объем заказов потенциальных я вижу просто огромный. По той же Волге. То есть ситуация сейчас сложится, конъюнктура внешнеэкономическая и политическая, отличная, как раз для того, чтобы производить.
Да, то есть есть.
То есть все есть. И кадры вроде есть. И научные решения есть. Или. То есть только надо сейчас вложиться, получается, в инфраструктуру для производства, и мы.
Вы знаете, ну вот, да, я думаю, что первое, да, инфраструктура. Хотя, опять же таки, думаю, не уверен, что все мощности, но, наверное, не моя немножко область деятельности. Я, не, так сказать, не могу отвечать за судостроение в России. Не мой немножко профиль. Хотя сталкиваемся просто.
Ну, наблюдение.
Видим, дальше, да, вижу такое наблюдение, что на самом деле, наверное, ее где-то и не хватает, если мы говорим о причем такой там, где можно строить реально нужно, ну, определенного тоннажа суда, то есть для мелких судов вроде бы верфи, ну, для небольших судов рекоморья у нас так есть верфи, которые нужно загрузить. Вопрос даже больше сегодня не в создании корпуса, в создании это не самый теперь, наверное, критичный вопрос. У нас очень было, как-то потеряли мы практически машиностроение, судовое машиностроение. То есть вот это вопрос, который сегодня мы сталкиваемся на ледоколах, что нам нужно сегодня комплектовать оборудованием, судовым оборудованием, обычным, то есть вьюшками, шпилями, брашпилями. И мы не имеем практически сегодня либо полностью российского, либо вовремя как бы локализованного производства в России.
А приходится закупать где больше, на Западе или в Юго-Восточной Азии?
То есть... Ну, вот для ледокола мы до этого закупали европейского производителя. Вот, ну, это были хорваты, то есть, и достаточно много, то есть, оборудования. И опять-таки я бы не сказал, что это было что-то сверхъестественное с точки зрения техники, то есть, это такие элементарные вещи. Ну, вот, к несчастью, невыпускаемые у нас. Судовые краны, опять-таки. Может быть, опять же, это связано с тем, что недостаточное количество заказов, не было реальной необходимости развивать вот это попутно, там, развивать машиностроение. Рулевые машины нужны, то есть… Проще было закупить там в Хатлапе, в СКФ, то есть это все было, видимо, и проще, и дешевле, и быстрее. Вот, чем развивать у себя с нуля. Хотя вот на ледоколах прошлых поколений, даже на финском, у нас рулевая машина пролетарского завода Санкт-Петербург. Я к тому, что все имели.
Это для меня, как у нас же очевидно из той сделки, которая была заключена в 90-е годы, да, ну, то есть о разделении глобальном труда, да, что вот у нас концентрация на ресурсы, на энергетику, а все остальное можно купить на внешнем рынке. То есть из сделки мы этой вышли. Есть два, ну, подхода того же импортозамещения. Я с коллегами там, из Минэка как-то консультируюсь. Я хотя гуманитарий, но я вопросами политэкономии очень интересуюсь, потому что, ну, у нас принято разделять вот экономика отдельно, политика отдельно. Я считаю, это неправильно. Нужно возвращать старые наши политэкономические, потому что оно прямо связано. Вот.
Да.
Есть два подхода. Есть подход, когда государство формирует заказ, ну, то есть вот говорит, вот я хочу, и тогда начинает оно как-то возникать с помощью стимулирования. Ну, разные есть методы, там и налоговые вычеты, и специнвестконтракты, много всего, да. А второй подход, когда государство начинает у себя в рамках там, госкорпорации создавать производство конкретное. Да? То есть, вот прям вот мы берем и вот это и будем делать здесь производство. Вот тоже вот ваше экспертное наблюдение вот по тем, где мы провисаем. Ну, как вы говорили, где-то в Хорватии приходится, еще где-то заказывать, в других местах. Все-таки нужно идти по пути заказа, чтобы как-то рынок сам определился, что он будет производить. Или, а в каких отраслях, ну или хотя бы примерах, где нужно прямо производство создавать, где с помощью заказа не справишься?
Я думаю, что есть вот определенные наукоемкие вещи, которые, я так понимаю, частный бизнес вообще ну, тяжело не сможет поднять. То есть там, где требуется, и там нужна именно вот государственная программа, и что-то нужно, то есть нужно участие государства. В других вопросах, наверное, все-таки другие рычаги надо использовать. И я хочу сказать, что на самом деле достаточно много инициативных людей, и у нас есть. Вот, ну, для примера, может быть, приведу такой пример. На ледокол сегодня, который готовится к спуску, Якутия. Фирма «Вяртселя» отказала полностью в поставке всех комплектующих дейдвудных уплотнений, то есть это подшипники грибных валов и уплотнения грибных валов, которые оплачены, изготовлены и только лишь недоставлены. Вот. И благодаря, вот опять же, и заводу, ну и мы немного тут поработали, все вместе нашли предприятия, то есть ну, наши организации, которые тихо, мирно занимались изготовлением подобной продукции, то есть там подшипниками для ремонта судов, то есть выпускали их там сотнями и тысячами для военно-морского флота. И, ну, как бы достаточно быстро, используя как бы свои уже наработки, прототипы, они разработали чертежи взамен вяртселевских, а вяртселевские там у нас, опять же, были англичане, испанцы из Вяртселя, в общем, и пока вроде получается даже в те же сроки, хотя приступили на 2 года позже, чем Вяртселе, все заменить.
Нормально.
Вот. Но вот на сегодняшний момент есть такая как бы вот попытка, надеемся, то есть я боюсь как бы не сглазить, но вот. И это, собственно говоря, уже вот частные предприятия, которые определенный опыт, слава богу, компетенции сохранили. Да, им потребовалось какое-то время. Ну, то есть они это смогли сделать. Но вот, например, есть вещи, когда надо разработать новый материал. Вот на сегодняшний день мы вот там применили в тех же подшипниках достаточно проверенный нами давно работающий материал, там, капролон. Но мы понимаем, что у него есть и свои минусы. Вот. Есть наработки, есть когда-то, чуть ли еще не в советское время, были сделаны наработки по улучшению. Но не было доведено это до промышленной реализации, то есть не реализовали. Надо делать. Но вряд ли это может потянуть на себе вот небольшая организация, которая занимается там вот этими подшипниками дейдвудными. Это просто вне ее возможности. А вот тут государственная программа. Вот в таком плане должны были бы быть.
Заказчиком тогда инфраструктуры, кто должен выступать субъектом? В этом смысле, как ваша организация, вот кто должен звонить в колокол государству, да, то есть вот чего, какой инфраструктуры не очень хватает. Да?
Вы знаете, но вообще, если говорить о том, кто сегодня обладает наилучшими знаниями, то, скорее всего, здесь две вот организации – это генеральный конструктор сегодня, потому что он может сказать, что надо, и какие размерения, то есть, и что он планирует применить, и уже начал как бы в проект закладывать на следующие проекты. Это вот конструктора, то есть, причем, ну не давай так, айсберг это говорим, мы только говорим о ледоколах, но в принципе мы говорим о других конструкциях, реализациях, которые сегодня заняты в проектировании. Они могут, по крайней мере, они сегодня уже, собственно говоря, даже это и обозначили в определенных перечнях и списках. И все-таки завод-строитель, потому что завод-строитель конкретно ведет договорную работу, и на сегодняшний день он уже понимает, где, в каких договорах у него не будет как бы, поставки даже по заключенным договорам. Вот, и где надо кричать ой-ой-ой. Вот не могу сказать, кто должен быть вот этим рефери, судьей, кто может сказать, что это пусть делает кто-то на выбор просто по конкурсу, а кому нужно отдельно ну, создать и как бы буквально, так сказать, делать полные преференции там, государственные на разработку. Сегодня, наверное, Минпромторг занимается вот этим вопросом достаточно интенсивно. Есть вопросы вот по электродвижению, по вот винтурулевым колонкам. Там вот, так сказать, несколько организаций, коллектив, такая инициативная группа, которая действительно формирует вот облик колонки, кто что понимает, кто что будет делать. Немножко это все не укладывается в наше вот это, я бы сказал, гуманитариями написанное законодательство. Это 44-й ФЗ, 223-й ФЗ, федеральные законы, которые всем технарям, знаете, вот не позволяют работать, как бы так, я бы сказал, ну, может, грубо сказать, нормально. Потому что они борются только с одной причиной, а создают очень много других проблем. Потому что, понимаете, мы сталкиваемся с тем, что сегодня, что когда вот проводят эти конкурсные процедуры, сразу вспоминаю старую сказку о старике Хоттабыче. То есть, вы знаете, внешний вид могут повторить, внутреннее содержание далеко не всегда. Очень трудно в любом техническом задании предусмотреть все те нюансы, которые возникают у той организации, которая уже многократно делала, набивала шишки и корректировала свои технологические процессы, свои. То есть они, это нужно, и, а для того, чтобы совершенствовать технологические процессы, если говорим мы о частном бизнесе, то они должны понимать, что они их совершенствуют для того, чтобы их потом применить. А не потому, что через год придут рога и копыта, и их заменят, и сделают, вот, и сделают похожим внешний вид.
Вот я тоже сталкивался вот с
проблемой, которая…
Как частный бизнес реагирует на импортозамещение, но не к судостроению, я в других вопросах общался, в любом, мне. Что… Во-первых, есть боязнь, что санкции как бы отменят и все отвертят назад, потому что это долгосрочные инвестиции, да, и это еще и наукоемкие, то есть конечно, это надо серьезно вкладывать. Второе, это вот как раз вот эта история с этими конкурсами, которые записаны не, ну, под другие, они как бы они же больше под какую-то антикоррупционную, ну вот какие-то другие.
Да, они антикоррупционные, да, понятно. Но вот антикоррупционные можно закупать, извините, выражение, валенки. Можно лапти, можно подстилки, можно, ну, в конце концов, даже бумагу. Сложные технические объекты изготавливать. Вот по конкурсу очень сложно.
Ну как, интпошив и ширпотреб, да? То есть, вот да. В ширпотребе можно да. Двигаться а вот по площадям, идет... а с интпошивом нужно более…
Да, и тем более, когда требуются серьезные наукоемкие, в общем-то, технологии. Их вот, их, чтобы их разработать и применять надо. Но это, для этого надо иметь перспективу в последующем их использовать в серийном варианте.
То есть получается, что нам для формирования законодательства в сфере именно импортозамещения нужно, ну, скажем так, производство более высокотехнологичной продукции, скажем так, да, не в целом импортозамещение, а именно высокотехнологическое. Нам нужно делать упор на реальных производственников. Да? То есть они должны менять законодательную базу для того, чтобы.
Ну, им нужно менять, для них нужно, да.
Как, у нас же все-таки законодатель понятно какой, да. Если мы посмотрим на кадровый состав законодателя, мы там технарей не очень много увидим, мы больше увидим юристов. юристов,
юристов и финансистов.
Да, финансистов. Да. То есть мы не можем повлиять на кадровый состав, мы можем через экспертизу прийти. Да? То есть, соответственно, может быть, какой-то новый фильтр нужен экспертный дополнительно к тем законам, которые нужно менять. Потому что я слышу это отовсюду.
Это практически все, кто реально связан с производством.
Да, они все, особенно в контексте импортозамещения, потому что говорят об этом много, пафоса много, а вот менять именно как-то воли особо не то, что не на. Ну, может, медленно все пока что происходит. Ну, как-то вроде бы, мне кажется, уже 8 лет назад было понятно, что для меня это очевидно было. Вроде всем было это очевидно.
Знаете, вот тут трудно сказать.
Ну, это у нас и не тема разговора, не главное. У меня просто отец об этом много говорил, он занимался как раз в сфере ВПК, был радиофизиком, ну, еще в советские времена. То есть, что вот проблема несоответствия заказчика, который часто был со стороны армии без технического образования, и он ставил там такие специфические свои армейские заказы, не вникая в… Из-за этого происходило перераспределение, ну, как он объяснял мне, куда-то могли вложить много. Но с технической точки зрения это было совершенно бессмысленно, и дублировались производства, когда потом, когда рухнул Советский Союз, оказалось очень много людей без работы.
Какое впечатление, что хочется вернуться к определенной какой-то плановости в экономике с распределением буквально задач по каким-то конкретным, хотя бы по, я бы сказал, таким, ну, или творческим коллективам, каким-то большим даже, ну, то есть, что вот они этим занимаются, и они пока, по крайней мере, пока не отработали всю технологию, пока не получили серийные образцы нормальные, то есть, они этим занимаются, а не каждый раз кто-то
новый даст. Ну, то есть, получается, о, вот очень важная мысль, проверьте меня, мне кажется, я поймал, то есть, государству нужно вкладывать не только в производство и стимулировать его, но еще и в эти творческие процессы, да, которые не всегда являются экономически, но они не ставят целью прибыль, правильно? То есть там нельзя формулировать
пока,
прибыль.
Да. Пока это не поставлено на.
Она может и через там, 30 лет это быть прибылью. А как это было реализовано в рамках советской модели тогда? Вот кто генерировал вот эту вот творческую часть в технике? Ну, это такое очень интересное.
Вопрос сложный. Я, честно говоря, в те годы, наверное, этим не занимался.
А не интересовался?
Нет, ну, нет, ладно. Не интересовался, нет. Ладно. Я просто вижу, что были совершенно четко разделены задачи между вот производственными предприятиями, когда… Ну, в те годы, помните, все были почтовыми ящиками, когда вот такой-то почтовый ящик имел чертежи, он был владельцем чертежей, и, естественно, он же это и производил. Сегодня вот еще одна из проблем, которую вижу я, вот есть у конструкторов, я бы, так сказать, хочу сказать, негоже конструкторам искать все только в интернете. Мы в годы еще советской власти конструкторы имели большие альбомы основных комплектующего оборудования с производителем. Угу. И они всегда могли построить систему, пользуясь этими альбомами. То есть он понимал, что он берет номер клапана вот этого производителя, он ставит его сюда. Это вот… То есть он, как и конструктор Лего в те годы, мог собрать. Сегодня он то же самое ищет в интернете. Вы сами понимаете, что процентов 80 там блефа, и только 20 реалиев. То есть он на сегодняшний момент не имеет в руках верифицированного перечня оборудования, которое он действительно производится, действительно вот он есть, и им можно воспользоваться, то есть при проектировании.
То есть фактически нам нужна большая информационная база,
именно нужна информационная база
проверенной номенклатуры, что вот есть такое-то, которое производится здесь, и оно точно будет поставлено.
Да, то, что оно уже отработано, оно есть в производстве, то есть все и может быть поставлено. Но именно этим поставлено. То есть вот тут проблема в этом.
Это вот как у нас в законодательстве засилие юристов и экономистов, точно так же в производстве засилие маркетологов.
Вот у нас сегодня, я понимаю, что некоторые, спасибо некоторым организациям непроизводственным, вот у нас «Морской вестник», вот даже Петербурга, значит, они вот пытаются это делать, они пытаются создавать такие журналы, каждый год обновляют их, где хотя бы по морской тематике, по судостроению собирают таких исполнителей, ну, насколько вот им это удается. А в принципе это вопрос вот серьезный, хотелось бы, чтобы… То есть они затрагивают только производственника, они не могут в этом журнале расположить весь номенклатурный ряд выпускаемой продукции. Ну, то есть это большой…
То есть, а что, нужно просто аналитиков посадить, получается?
Да, наверное, не аналитиков, ну, это должны все-таки хотя бы по направлениям, то есть по оборудованию, по направлениям должны, возможно, институты, проектные институты взять на себя или задачей, опять же, наверное, Минпромторга создать такие каталоги, каталоги продукции, потому что иначе мы сегодня будем… Ну, бродить в неведении, не зная,
что… Мы будем тыкаться постоянно.
Да, да, не зная о том, что на самом деле многое есть, только я понимаю, что хорошо, если есть вот активные маркетологи у каждого предприятия, но не все предприятия ими обладают, которые сумеют заказчику, тем же заводу-строителю рассказать о себе, о своих достижениях, о том, что они сделали. Лучше, чтобы это где-то вот уже могло быть собрано воедино, для того, чтобы можно было этим воспользоваться.
У нас болезнь маркетологов, я это в других сферах сталкивался, что они продвигают на рынок еще во многом несуществующую продукцию.
Есть такое.
Или которая есть там в опытных образцах, они готовы ее законтрактовать уже на несколько лет вперед. А потом сталкиваются, говорю, простейшие производители, бац, а ничего нету, все как это придумали, этот эвфемизм сдвинуть вправо, да, ну это же на самом деле не соблюдение сроков, а никакая не сдвижка вправо. Поэтому вот вопрос верификации, который вот вы, собственно, затронули,
да.
Вот собрать-то каталог, я, ну, понимаю, да, как это можно сделать, ну, в своей сфере, да, мы тоже собираем разные каталоги, в том числе там, связанные там, с политикой, с политэкономией. Ну, когда вот я занимался там, изучением союзного государства, мы как раз, ну, России и Беларуси, мы начали с того, что там, провели порядка там, 30 исследований, понимание, насколько мы интегрированы в нашей экономике, и как оказалось, что там, мы не доинтегрированы. То есть у нас мы не дошли даже до того уровня, о котором рапортуется. То есть рапорт идет, а по факту только на каких-то опытных образцах или еще чем-то. То есть, и я понимаю, как это сделать с информационной точки зрения, как и чего, а с точки зрения верификации, вот насколько это соответствует, это тоже должен появиться какой-то орган, да, ну, то есть, именно как технического регулирования или…
Может быть, да.
Ну, субъект должен появиться, потому что иначе будет засилие маркетологов,
да,
и наша… Болезнь отчетности о том, что чем выше начальник, тем меньше он любит плохих новостей, и поэтому через три начальника уже все до такой степени прекрасно, что как бы кажется, что хуже и не было. Поэтому тут вопрос очень тонкий. В корпорации проще, понимаете, у вас все-таки как бы Росатом это вертикально интегрированная корпорация, ну в корпорации это делать проще, потому что…
Ну да, в своей, понятно.
В своей проще, но у вас же подрядчики, то есть видите…
Ну, у нас, конечно, большой объем. Сегодня определенную часть, в том числе судового машиностроения, пытается на себя взять корпорация, ну в силу того, что и в корпорации это немножко проще делать. Понятно, то есть здесь есть и возможности, и технологии, есть кому поставить научную задачу, технологическую задачу, в отличие от как бы так пространного какого-то предприятия вне корпората. Конечно, поэтому берутся что-то сегодня делать, насколько будет реально реализовано. Давайте посмотрим, время покажет. Это недавно начал заниматься этими вопросами.
Вот есть две стратегии. Концепции, вернее, да. Арктика для вахтовой жизни и Арктика как место постоянной жизни. Да? Вот я сторонник, что постоянный, сразу скажу. Но я вижу очень серьезных лоббистов вахтового подхода, особенно среди там, ресурсодобывающих корпораций, им это проще. Вот вы для начала сторонник что, Арктика для жизни или Арктика для вахты?
Ну, вы знаете, ну, наверное, в нашей области мы все-таки несем вахтенный. У нас вахтенный метод, ближе к вахтенному методу. Я имею в виду.
В корпорации.
Нет.
Или что?
Я имею в виду ледокольный флот.
А, в ледокольном флоте.
То есть, ну, мы экипажи меняем. То есть, ну, так, вот выйдем условно. То есть, у нас постоянно, то, что люди работают постоянно на ледоколах, но разные люди, мы их меняем, то есть они у нас все-таки приезжают, уезжают в автомет, а живут не только в Мурманске. Есть места, где нужно, где можно и нужно проживать постоянно. Ну, вот я взял, вот сказал бы так, это вот крупные центры. Сложнее обстоят дело, наверное, вот с небольшими территориями, поселками, где, ну, все равно это получается временное проживание, потому что, ну, как бы сказать, прожить всю жизнь и в том числе провести там пенсию, это, наверное, будет слишком сказано. То есть, вы рассказывали... на рабочий период, да. Ну, вы знаете, вот сегодня мы видим вот тот же поселок Диксон, он, конечно же, сегодня уменьшился в численно значительно. Практически перешел даже такой уже, нельзя назвать это на вахтовый метод, это, то есть минимальное постоянное проживание людей постоянное. Но, может быть, и изменилось многое, тут есть определенные вполне объективные факторы. Понимаете, раньше на Диксоне, например, был штаб морских операций. То есть они как бы руководили непосредственной близости к Севморпути, к основным проходам там на Енисей, то есть находились здесь, руководили здесь, связь была, вот радиосвязь, вот она вот тут. Вот. На сегодняшний момент в этом просто нет необходимости. То есть нет необходимости для управления жизнью, всеми потоками движения в арктическом регионе сидеть в штабе на Диксоне. Угу. Сегодня информацию можно получать в любом месте.
То есть народу будет требоваться все меньше и меньше, да?
В этой части да. Но мы же говорим еще о том, что требуется, что это мы говорим сегодня об управленческой функции, то есть где-то в какой-то мере это связано с нашими цифровыми технологиями. А если говорить о реальном создании как бы материальных ценностей, то даже все равно это трудовые ресурсы, люди. А вот тут я скажу, что, наверное, тут есть и правда, и в там, и там. То есть нельзя сказать, что постоянное проживание. Вот я считаю, что в больших городах, разноплановых, где могут быть, ну, кроме, ну, то есть то, где города чисто вот связанные с производством, то есть там, наверное, даже вахтовый метод где-то более приемлем. А в городах, где различные производства, ну, они разноплановые, производство, значит, образ жизни. Вот я понимаю, что сегодня на севере живут вот местные народы, живут так, как, наверное, правильно жить на севере, с минимальным влиянием на окружающую среду. К несчастью, все мы, вот, глобалисты-производственники, больших производств, все, кто занимается, мы ту природу все равно, то есть мы по-другому взаимодействуем с природой, они, видите, все дело, вот, не имея постоянного места проживания, не имея стойбища, которые перемещаются в процессе, они минимально воздействуют на среду, потому что они все время в движении. То есть они дают возможность.
Они часть этой среды.
Да, они часть этой среды. Они дают возможность природе как бы восстановиться там, где они побывали. Мы, когда с серьезными строительными ресурсами приходим на какое-то место, естественно, мы уже это делаем на постоянной основе. И там на какое-то влияние.
Ну, это диалектика же. Мы пришли на север, в Арктику, да, для того, чтобы изъять какие-то ресурсы, которых нам не хватало.
Которые есть только там.
А я, вы знаете, я не так много где бывал. Я был в Мурманске несколько раз, в Норильске. Дальше планирую, там немного ковид испортил.
Мурманск, он, видите, он все-таки даже не столько арктиканский город, он,
ну, у него заполярный, но не совсем арктический.
Ну, не совсем арктический, он, наверное, с Арктикой связан все-таки опосредованно. Там много добывающих производств, перерабатывающих производств.
Соединен с большой землей даже железной дорогой.
Это серьезно. Поэтому здесь люди живут, так сказать, оседло постоянно. И есть много уже поколений жителей, которые не первое поколение там, не только приехали, уехали, а родились дети там, живут, уже у них дети, уже у них дети, то есть это уже такие поколения постоянно живущих.
И вот я пришел к какому выводу, ну, общаясь с этими людьми, что самое острое, я сейчас не беру экономические вопросы, ну, понятно, да, то есть, что там на севере нужно зарабатывать там, в 3, а может и в 4 раза больше для того, чтобы такой же уровень поддерживать. Ну, это как-то выравнивается, особенно в корпорациях, насколько я знаю, понятно, с учителями и прочим сложнее. Но главная проблема – это социализация. То есть, человек должен не чувствовать себя там как на другой планете. Это самое главное. Потому что вот иначе это формирует вот эту психологию, что как можно быстрее там заработать, что-то сделать и сбежать. Это то, что вот как вы рассказывали про выставки художников на итальянских, да, на Диксоне.
Не только художников российских, а вот писателей итальянских.
А, писателей итальянских, да. То есть человеку условия-то, опять же, я сибиряк, я из Новосибирска, ну, не так долго прожил, отец быстро уехали, но я следил за этим, что вообще в Сибири, и как вот на том же Заполярье, что там местом обитания является квартира, да, у человека. Ну, понятно, окружающая среда тяжелая, а квартира там. Посиделки, хождение друг к другу в гости и остальная вещь. То есть, соответственно, нужно создавать вот эти вот узлы социальных коммуникаций, чтобы людям было как можно больше чем заняться. Во-первых, потому что главная проблема, тоже не надо этого скрывать, спиваются люди в этих условиях, потому что свободное время, чем его занять, не все готовы над собой работать для того, чтобы как-то работать и придумывать хобби, а это проще, тем более это дает тебе рынок, пожалуйста. Да? И поэтому главный вопрос вот этих заполярных арктических регионов – это создание узелков социализации, чтобы человека чем-то увлечь, максимально всему этому предложить. И тогда это компенсирует тяжелые условия, сложности. Тяжело, да. То есть город должен зажить вот как бы полноценной жизнью полиса, вот как Петербург. Да? Вот ты в Петербурге имеешь на любой вкус, хочешь этим увлекись. И у тебя, в принципе, если ты с умом подходишь, у тебя даже свободного времени не будет, у тебя не хватит желания. Вот. А городки маленькие, и учитывая современные технологии, в том числе информационные, социализировать человека достаточно просто, особенно можно, это конечно. Проблема тех же там коренных малочисленных народов, как бы там вообще бич, они могут даже хорошо зарабатывать на той же промысле рыбы, оленины, еще чего-то, а даже те же деньги, они, ну как бы и все, и пошел человек на дно. Поэтому тут не вопрос размеров, не вопрос денег, а исключительно вопрос управленческих подходов и внедрения этих самых социализаций, чтобы человеку были там развлечения. Тут тебе такой кружок, тут тебе такие единомышленники, тут ты общаешься с ними, там, с Петербургом, с Москвой, даже там в онлайне, и ты можешь…
Ну, сегодня это можно себе
позволить. Да, это может себе позволить, и намного легче, чем это было в советское время, хотя тоже на это было очень много потрачено сил и средств.
Ну, вы знаете, вот я так, мне, наверное, немножко ближе, я в Мурманске провел все свое детство и учебу школьную, по крайней мере, и мы, в общем-то, никогда, по крайней мере, в Мурманске себя не чувствовали оторванными от… То есть, ну, мы настолько близко были вот к Европе и к Питеру, что это считалось вообще как…
По соседству.
По соседству. Вот мы тут, вот для нас это совершенно вот не чувствовалось в те годы. Я бы сказал, сегодня даже, наверное, мы больше чувствуем отрыв, что чего-то не хватает. Вот так я вот тоже так вспоминаю времена, когда мы заходили в Пивек, это были вот те годы, это было вот на Арктике 84-85 года, вот, так тоже люди, проживающие там, не чувствовалось вот среди них при общении с ними, что какой-то, что они где-то отдаленные вот находятся вне той вот единой страны, цивилизации. Сегодня не могу сказать, как я просто там вот давно не был, а тогда это не чувствовалось особенно. Ну, то ли другие потребности были еще у людей, давайте так говорить, то есть, наверное. Но мы, вспоминаю, это, приходя, вот у нас получилось так, что мы немножко там стояли в Пивеке, были там проблемы, мы там ходили в кинотеатры, смотрели кино, то есть, в общем, ну, как все люди вместе с местным населением. И это чувствовалось, да, что да? Это вот было как везде, как вот мы вот только из Питера приехали, из Бурбаска. Пришли в Пивек, и тут все то же самое.
Просто условия.
Такси работает, там, куда-то возят, то есть можно съездить. В принципе, вот
это самое главное, было и то, что так. От людей я слышу именно то, чего не хватает. То есть вот
да, такой же сегодня не хватает. Я смотрю, что вот на Дальнем Востоке, знаете, вот у нас сегодня даже проблема с трудовыми ресурсами на Дальнем Востоке, вот на той же ССК «Звезда». И какая-то одна из причин – это вот какое-то чувство определенной, да, оторванности от вот всей общей цивилизации, от страны. Хотя там, я бы сказал, и с точки зрения климата, и с точки зрения, да и вообще, и даже оторванности так это не особенно чувствуется.
Это же, понимаете, это же связано.
Просто лететь далеко, долго.
Лететь далеко и плюс…
А родные все вот в другой стране.
Задавание людям вот той самой информационной повестки, да, чтобы они не смотрели на, ну, грубо говоря, героями должны становиться полярники, дальневосточники, чтобы вся страна начинала смотреть глазами людей из всех разных регионов. Да?
Ну, вот, то есть не только артисты.
Не только они, так я о чем и говорю. Не только артистов и не только московских. Да, то есть это очень важно. А из-за того, что мы начали смотреть на жизнь России глазами артистов, шоу-деятелей, и в первую очередь московских, ну и в меньшей степени, ну и питерских, ну, тоже, давайте будем честны, да. Это создает для всех остальных, даже, ну, недалеко, в Рязанской области, чувство оторванности, да, от всего остального. И дело даже не в расстояниях. Это вот очень, я с вашим наблюдением полностью согласен, да, это важнейшая вещь. Нам нужны герои, глазами которых со всей страны мы будем смотреть, да, на
что,
жизнь.
Надо понять, что жизнь там, что жизнь – это не только за Садовым кольцом внутри, а что жизнь вообще-то…
И это вопрос вообще не денег, вообще ни разу не денег, это вопрос подходов. Константин Юрьевич, и последний вопрос традиционный, для мы вот вкратце коснулись, тем, кто готовится там поступать, у кого дети, внуки. Какие бы в Петербурге вы бы рекомендовали бы вузы, куда идти, с учетом вашей, ну то, что вы рассказали. Ну,
моя-то специфика, сами понимаете, у меня.
Вот для того, чтобы реализоваться.
Узкая,
да, вот, ну вы
узкие реализоваться. Ну, могу сказать, что точно, что реализоваться вот точно можно.
Да. Вот куда точно можно, да, куда отправлять учиться.
Если говорить о технических вузах, ну, во-первых, я свой любимый родной институт сегодня, это, наверное, Морской государственный университет. В прошлом Ленинградский кораблестроительный институт готовит специалистов, и сегодня конструктора точно востребованы во всех областях, судостроение тем более, и конструктора востребованы, и судостроители, потому что они готовят судостроители. Сегодня я все-таки уверен, что мы, судостроительная отрасль будет развиваться, и причем развиваться очень серьезно. Вот. И второе, ну, для моряков, тех, кто желает почувствовать определенную романтику морскую, и не только работать, но еще и романтика, все равно присутствует, вот как бы мы ни говорили, как бы мы ни себя не надували щеки, что мы такие люди серьезные, но мы все равно где-то в душе и романтики. Вот. Так вот, тут, конечно, Макаровка наша любимая. Что я ее тоже заканчивал. Вот, она готовит все-таки хороших специалистов для моря, именно вот для такой морской специализации. Тем более, что сегодня, ну, вот у нас уже на ледоколах достаточно много раньше мужских специальностей заняли девушки.
С Дианой Киджи мы общались.
Ну, вот не только Диана Киджи, у нас много есть инженерных кадров. Не могу сказать много, я, наверное, преувеличиваю, а просто есть, наверное, и механики, и химики, и физики, девушки. То есть, кроме вот инженеры-дозиметристы, да, есть куда, и не только ребята. Вот, то есть, получить достаточно интересную профессию, которая будет востребована. Точно будет трудоустроен и с неплохой заработной платой, что самое главное.
Это очень важно. Спасибо большое вам за вот особенно последние рекомендации, потому что я считаю, это самое важное – выбрать правильную профессию. Будем ждать еще у нас, как будете готовы, может быть, когда будут сданы уже ледоколы, обсудим уже как, что, где. То есть это же ближайшее время у нас ожидается.
Ну, один из них ближайшее, да, два других попозже. Нам-то принять.
Вам принять,
завод сдать, да. Мы, к несчастью, за эти годы, не к счастью, наверное, мы мало разделяем себя, и мы уже не отделяем от судостроителей, от эксплуатационников. Мы вот, я бы сказал так, достаточно успешно таким творческим коллективом когда-то Арктику под флагом Балтийского завода довели до Северного полюса, а потом в Мурманск. Такого не было. Обычно всегда принимали, команда принимала судовладельца, принимала на судостроительном заводе, и дальше уже она двигалась. А сейчас у нас судостроители смело двигались вот, в морские просторы.
Тогда будем следить так, для
меня как трудно разделить. Теперь я поэтому нам трудно разделить.
С моей фамилией следить за ледоколом Урал это вообще надо вдвойне. Сам Бог велел. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, напоминаю, сегодня с нами был Константин Юрьевич Князевский, заместитель генерального директора по строительству флота, руководитель представительства Атомфлота в Санкт-Петербурге. Вопросы задавайте в комментариях. Все изучим, будем продолжать. И до новых встреч.
Спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.